Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
21 ноября 2013 года в Киеве начался Евромайдан. Самая грустная страница новейшей истории Украины. Немногочисленный студенческий протест против приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС за несколько дней перерос в многотысячный палаточный лагерь. Активную роль в антиправительственных акциях играли крайне правые радикалы. Чем вызван вообще этот Майдан? Какие предпосылки были? И как к этому пришел украинский народ? Об этом поговорим с российским военным и государственным деятелем Алексеем Кондратьевым. Итак, годовщина начала событий вот на Украине. 10 лет назад все это началось, но были предпосылки. Давайте о них для начала поговорим. Вообще, как к этому пришли, к Евромайдану и к вот такому госперевороту?
Ну, во-первых, ничего случайного в Евромайдане нет. На самом деле, начиная с 80-х годов, спецслужбы США, Великобритании и ряда стран НАТО активно разрабатывали агентурную сеть на Украине, воспитывали лидеров общественного мнения, которые идеологией возрождающегося нацизма заражали здоровое на тот момент общество, формировали организационные ядра для будущего Украины в виде смены власти советского формата на неолиберальные и неонацистские форматы идеологии власти нового состояния Украины. И ставка делалась прежде всего на молодежь Украины, прежде всего западных районов, которые, в общем-то, традиционно были настроены против интеграции с Россией, Белоруссией, вообще с республиками Советского Союза. После развала Советского Союза, естественно, что новая власть Украины сделала ставку именно на тех, кто в силу своих интересов были готовы подавлять любое инакомыслие и, естественно, формировали тот кластер власти, который, ориентировавшись на западные деньги, на западное влияние, на западную поддержку, добросовестно и последовательно отрабатывали повестку Соединенных Штатов. Дело в том, что еще с 50-х годов Соединенные Штаты с началом Холодной войны делали ставку на события на Украине. Поэтому этот длительный, более чем в 40 лет процесс дал свои плоды. К началу 2000-х на Украине уже были достаточно сплоченные, профинансированные, мотивированные группы, сведенные в политические структуры, в общественные организации, которые были направлены на создание органов власти и структур, которые поддерживают власть именно прозападного толка, прежде всего в интересах Великобритании и Соединенных Штатов. Все это мы увидели буквально в течение 2013-2014 года. Дело в том, что когда 30 ноября 2013 года начались выходы студентов на забастовки с требованием отставки Януковича, смены, по их пониманию, коррумпированных органов власти, потому что то, что сегодня происходит на Украине, ни в какие ворота не лезет с тем состоянием, которое было еще при Януковиче. И соответствующим образом были воспитаны лидеры этого движения, которые ходили в посольство США для получения инструктажа, как на работу. Мы это все видели уже в течение 2013-2014 года, пока развивался Майдан. Дело в том, что Восточная Украина, в отличие от Западной, имела на тот период совершенно иные ценности. И очень грамотно построенный подрывной процесс на основе методички Джина Шарпа показал, кто есть кто. Так называемые селюки, люди с ограниченным мировоззрением, не понимающие, к чему они идут, выражаясь в шутку, как в каждой шутке есть доля шутки, говорили «спасибо Майдану, хоть Киев увидел». Стягивались в Киев на протесты, где им платили деньги, где их уже не секрет, обрабатывали идеологически, в том числе и с применением технологии как бы посредного влияния. Я не буду сейчас на это затрагивать внимание. И все это соответствующими средствами массовой информации подавались дозированно под соответствующим углом зрения для всего мирового общественного движения, которое было заинтересовано в попытке отрыва Украины от России. И соответствующим образом трансформировало внутреннее настроение на Украине. Люди, которые когда-то были абсолютно, как бы скажем, инертны в политических взглядах, вдруг в одночасье заточены средствами массовой информации, которые тоже проплачивались из западных бюджетов, вдруг стали, ну, такими самостейниками, незаманниками. Когда вот эта кипящая масса вышла на улицы, был применен метод обесчеловечивания власти, то есть неизвестные природе снайпера обстреляли протестующих, появились жертвы. Это все поставило якобы на имидже действующей власти крест. Тут же появились гаранты сменяемости власти в виде западных государств, прежде всего Германии и Франции, которые гарантировали, ну, в общем-то, сохраняемость, продолжение работы и так далее, и так далее. И после, когда были подписаны гарантии действующим президентом Януковичем, в одночасье, в течение суток, все договоренности были обнулены. При этом уже в последующем, когда лидеры этих стран заявляли, что они не собирались выполнять ни обязательства, ни последующие договоренности по Минску-1, Минску-2, вели Украину к подготовке к вторжению на территорию Российской Федерации. Это тоже не секрет. И нужно вспомнить, как начинались события 22-го года в привязке к событиям 14-го. Все это вкупе говорит о том, что Запад, как говорил Милошевич, бешеная собака, готовился к прямому столкновению украинского народа с русским народом. Хотя суть это одно и то же.
У меня вот уточнение, хотелось бы подробнее еще поговорить о том, что вот сам неонацизм, да, который возродился на Украине, ведь когда-то Украина сама проливала кровь против нацизма, а теперь вот именно на Украине это происходит, почему-то не в Германии, не в Венгрии, не в Италии, а вот именно на Украине. Какое объяснение?
В Венгрии, допустим, власти достаточно четко и ясно понимают, к чему ведут вот эти неонацистские вспышки, в отличие от Италии, от Германии. Если говорить об Италии, совсем недавно итальянский парламент, итальянские суды узаконили нацистское приветствие. Так называемое римское приветствие, или как в народе говорят, зига, да? Это уже говорит о том, что для государственных властей Италии вот этот реваншизм стал уже вполне как бы естественным. Если говорить о немцах, то, ну, давайте говорить прямо, тщательно замалчиваемые факты неонацистских выходок, наличие неонацистских группировок и периодически, как в бывшем Карлсмарксштадте, да, выступление этих неонацистов, буквально сколько, лет 5 назад, наверное, это было, я сейчас затрудняюсь, но можно погуглить, найти, когда столкновение происходит с полицией, с мигрантами. Все это существует на самом деле. Запад это тщательно скрывает, как говорят, у нас соломинка, у них бревно в глазу не видят. Но это все как бы существовало. Возвращаемся к событиям неонацизма на Украине. Во-первых, неоднородность социального и политического состава Украины после Великой Отечественной войны. Дело в том, что нужно вспомнить события 45-го года, и когда тогдашнему составу Украины были присоединены по новой, так называемой Восточной КРС и Польши, как они считают, ну, я имею в виду в Польше, часть территории Румынии, часть территории Венгрии по результатам Второй мировой войны. Эта территория по своему национальному, этническому, политическому, мировоззренческому, в конце концов, составу очень резко отличалась от левобережной Украины, так скажем, Восточной Украины или Малороссии, Новороссии, тех территорий, которые традиционно были русскими. Если бы не декреты Ленина в свое время, то русский Харьков, русская Одесса, русский Николаев, Новороссия, ну это много перечислять, все бы это оставалось бы русским, а не вот это искусственное формирование, когда насаждалось украинство, из Афанасьевых делали Афанасенко, И в результате имеем то, что имеем. Если подчеркнуть это, грубо говоря, статистическими данными, возьмите статистику из расчета количества героев Советского Союза на 100 тысяч населения, ну или на 1000 населения, есть две методики, то по концу Великой Отечественной войны на первом месте по количеству героев Советского Союза находятся именно русские, затем идут украинцы, прежде всего за счет восточных областей. Если говорить по количеству лаборантов, то украинцы тоже находятся в лидерах, как и прибалты. Дело в том, что те территории Украины, Прибалтики, которые были присоединены в 1939-1940 году, с началом Великой Отечественной войны не считали эти территории принадлежащими Советскому Союзу, не считали Советский Союз своей родиной и, соответственно, вели борьбу против этого. После войны эти бандеровцы, лесные братья, там 19-я дивизия Галичина и все остальные оказались в плену, были осуждены и отбывали до 1955 года срок в различных лагерях.
Затем наступило... Слишком мягко после с ними обошлись.
Я сейчас продолжу. Вот в 1955 году происходит амнистия Хрущева. Первая ласточка — это 1953 год, когда из лагеря выпустили уголовников. Посмотрели, народ вроде ничего, несмотря даже на вспышку насилия, не прореагировал. Ну, на тот момент все считали, что так оно и должно было быть. И затем 1955 год, когда выпускают эсэсовцев, выпускают вот этих всех бандеровцев. В 1953 году восстание в Германии, восстание 17 июня. Это тоже надо понимать, что только дали возможность сопротивляться Советскому Союзу, вся эта нечисть повылазила. Так получилось и с бандеровцами, которых повыпускали из лагерей, невзирая на то, что по факту они не перевоспитались, не изменили своим взглядом. По сути, как должен работать суд? Оценивать воспитательную роль заключения. Но, вернувшись в свои края, из-за того, что тогдашняя советская власть только-только на этих территориях устанавливалась, набирала силу, должна была получить общественную поддержку, эти люди, имея оружие, имея определенный имидж убийц, могли психологически влиять на окружающее население. И соответствующим образом внедрялись в органы власти, становились председателями местных колхозов, совхозов, председателями районных советов и так далее. К 70-м годам, то есть за 20 лет, они набрали достаточно серьезную весовую категорию. Начали, в общем-то, вырастать в руководящих сотрудников второе поколение, дети этих убийц и, как бы сказать, коллаборантов, насильников и так далее. Соответственно, начал как бы создаваться вот этот кластер со своей идеологией. В последующем уже 80-е годы даже КГБ Украины, докладывая на коллегиях КГБ СССР о происходящем, понимали, что влияние на вот эти события очень опосредованно. Если бы советская власть в виде КПСС, именно Политбюро, приняла бы специальную программу и были бы предприняты соответствующие шаги на подавление таких настроений, это была бы одна история. Но вспыхнувшая история с Горбачевым, его перестройкой и вот этим всем демагогией и волюнтаризмом привели к тому, что просто не до этого было. Последующим Ельцин со своей формулой «берите как это, суверенитета столько, сколько хотите», тем более развязывал руки всем этим движениям и так далее. В 90-м уже внучки, дети бандеровцев, причем лидеров бандеровского движения, начиная с Канады и Соединенных Штатов, пронесли черно-красные знамена УПА, ОУН по различным сборищам на территории Европы, с Европы во Львов, и, соответственно, все это всколыхнулось. Так как не было соответствующей реакции, кроме вот, ну, статистического подсчета, сколько таких людей появляется, все это развязало руки этим деятелям, тем более очень активно подпитываемыми американскими, британскими деньгами, поддерживаемыми спецслужбами. И все это в соответствующем образе стало менять общественное сознание. Сыграли на националистических нотках.
Чувствах.
Вот я сейчас очень четко понимаю, что две вещи, которые очень быстро могут развалить любое государство, это религиозные противоречия и национализм. Они должны быть просто в контроле государства неустанным. Не отдавать под, так скажем, как это, откуп различных темных личностей. Ну и соответствующим образом, придя к соответствующему, ну, сначала автономии, затем, так скажем, не подконтрольности государственным органам, все эти общественные националистические организации начали готовить молодежь. Люди очень четко понимали, что пройдет 20 лет, эта молодежь станет начальниками, руководителями, займет посты в основных государственных и общественных организациях. Так оно и получилось. Когда-то с 30-х годов, когда начиналось украинство советской власти, и лидеры различных общественных тогда советских украинских органов пытались вырастить украинский, ну, национализм в каком-то таком формате. Ну, почитайте, например, Довженко, ведущим как бы руководящую роль кинематографа Украины, его высказывания. И все станет понятно, как из вот этого вроде безобидного явления выросли уже фашистующие молодчики. То есть эта трансформация шла не одним днем, не одним годом. Если возвращаться к событиям, о чем мы начали говорить, 13-14 год, то к этому времени уже существовали достаточно организованные, сплоченные, самое главное, подготовленные националистические батальоны. Вы задумайтесь, два батальона, воспитанные Коломойским, поставили на колени на Майдане и Беркут, и армию, и, в общем-то, и совершили госпереворот. И импотентность власти, извините, что я так говорю, именно Януковича, потому что ему пудрили мозги, связывая волю, связывая его поступки какими-то там гарантиями, в кавычках, обещаниями о том, что он сохранит пост, передача власти будет безболезненной. Все это было обнулено прям вот мгновенно. То есть простой макиавеллизм ради перехвата власти дал слово, забрал слово. И для этого вот этот национализм стал инструментом. Что преследовали западные лидеры? Прежде всего, в подбрюшье России произошла война. То есть участие вот этих всех националистов в процессе формирования Майдана тут же в апреле-марте были переключены на непосредственные боевые действия подбрюшья России. Соответственно, разрыв двух братских ветвей одного народа. Создание пояса нестабильности по границам России. Введение экономических санкций, которые, ну, тоже такая формулировка размывчатая, на самом деле это экономическая война против государства. Потому что когда задаешь вопрос, а кто уполномочил кого-то вводить эти санкции? Что, есть решение какого-то совбеза ООН? Нет. А кто тогда дает право кому-то вводить какие-то санкции? И вот эта вся экономическая борьба Объединенного Запада, она стала возможным исключительно на основе фундамента, созданного украинскими нацистами. Вот. О том, что это зверская власть, ну, я даже не хочу приводить кучу примеров, начиная с бандеровских времен Великой Отечественной войны, когда убивали детей колючей проволокой, привязывали к деревьям. И то, что происходит сегодня, это суть одно и то же. Ничего нового мы не видим, все происходит то же самое.
И да и у самой Украины что вообще все это теперь означает? Что стало с Украиной после этого?
Украины, смотрите, Украина на сегодняшний день находится в формате воюющей стороны федеративного устройства образца бывшей Югославии. Вот сам госпереворот, и президент вот в беседе с Такером Карлсоном как-то коснулся вскользь этой темы, говорит о том, что сегодняшняя власть, она нелегитимна, она построена именно на госперевороте, это раз. Второе, нужно понимать, что эта власть несет для Украины. Она уже привела к тому, что часть территории, а именно 4 области, да, ну, 2 республики и 2 области, уже как бы отошли от Украины. И в последующем я понимаю, что еще часть Украины отойдет. И это не только о России разговор, это разговор о Ужгородчине, да, венгерские территории, румынские территории на Тираспольщине. И, соответственно, Восточный Крес, это 6 областей, которые поляки считают своими. И это образец, как разваливалась Югославия. Был период, когда Югославия начала разваливаться, карты выпускались с территории Югославии, писались «Former Yugoslavia», бывшая Югославия. Сейчас нужно говорить, что это бывшая Украина. И рано или поздно вот эта ситуация, которая сейчас в экономике, ведь потеря ВВП, ну, по разным оценкам, до 30% ВВП потеряно за период с 2014 года. Вы представляете, какой экономический коллапс сейчас происходит на Украине? Да, они еще способны что-то выпускать, они выпускают разные виды вооружений для ведения войны. Но, поймите правильно, сельское хозяйство что? Промышленность как товар народного потребления что? Нули. И это вот на сегодняшний день ведет Украину в пропасть. Украина как таковой вот в формате государственного управления на сегодняшний день нет. Есть хунта, которая подавляет народ разных национальностей, бросает его в мясорубку, уничтожает генофонд. И те, кто сегодня под флагами неонационализма трактует там неолиберальные, неодемократические, какие-то еще другие красивости, но не по сути системные, в общем-то, формирования общественной и государственной жизни. Потому что коррупция сегодня на Украине огромнейшая. Тут можно долго об этом говорить, но мы сами все это видим, сами все это понимаем. И, соответственно, нужно понимать, что любая республика, любое государство подвержено вот таким масштабам коррупции, криминала, криминала во власти, рано или поздно становится банановой республикой, череда переворотов и разваливается. Это, ну, мировой опыт, это не нужно много гадать об этом, и нужно понимать, что власть Зеленского закончится. Потому что по сравнению с кровавым клоуном, даже Порошенко с его развязыванием войны уже как бы относительно мирный человек, если можно так, ну, утрированно говорить. Уже никто не вспоминает кровавого пастора Турчинова, с которого вообще начинался апрель 2014 года. Даже потери 2014 года уже сейчас никто не вспоминает. Там Иловайский котел, Дебальцевский котел, да? Когда по 3000 человек погибали в котлах украинцев. Просто так, ни за что. Просто за то, что поверили в красивые лозунги эти нацистские. И вместо остаться верными присяге действующему государству, действующему президенту, присягнули вот этим всем выродкам с красивыми лозунгами о незамайности, незалежности, незаламности, еще о чем-нибудь. Ну и в результате вместо защиты Родины получили возможность свободно грабить, убивать, насиловать. Ну, как бы считаешь, что ответственность не наступит. А когда она наступила, когда они столкнулись с реальными войсками, вы же видите, как они не хотят сейчас быть мобилизированными. Все прекрасно понимают, что подготовки не будет. Просто обуют, оденут, дадут автомат. И выбросят на передок, где в течение 2-3 недель его убьет или искалечит. И все. И дальше жизнь закончена. Нету будущего у его детей. Жены уедут работать проститутками на территорию Германии, Польши, других стран Европы. Вот вся перспектива, то, к чему привел Украину режим Порошенко, режим Зеленского, вот результат 10 лет агрессивного национализма. К этому они шли. Вот эти все кастрюли головы, которые там скакали за кружевные трусики на Майдане, сейчас они уже готовы женщин в строй поставить, вместо кружевных трусиков бронежилет им женские шьют. Вот результат. Поэтому результат Майдана должен стать уроком для всех, кто играется в национализм. Только интернационализм, только объединение всех национальностей в единый народ, только работа этого народа на всеобщее развитие, повышение благосостояния, дает рост государства и перспективу старикам и детям. Все остальное идет только во вред. Поэтому урок Майдана у нас перед глазами. Мы не должны не только ошибиться и повторить эти ошибки, ну и не дать никаким западным сообществам повлиять на хоть на йоту, на устойчивость государственной власти в нашей стране, в нашем общем мире. Поэтому вот это очень-очень такой серьезный опыт, который нужно учитывать в государственном строительстве. Любой, кто хоть раз откроет рот о какой-то там незалежности, незамайности, самостийности, не должен иметь будущего в государстве от слова совсем. Ни образования, ни работы, ничего у него не должно быть, пока он не докажет, что он верен государству. Все остальное — это подрыв его руками через воздействие западных, как сказать, спецслужб, западных режимов на развал нашего государства. Мы должны этот урок усвоить и видеть это перед глазами постоянно. Вот так.
Алексей Владимирович, огромное вам спасибо за такой подробный анализ. Спасибо.
Вам спасибо. Развитие Абхазии, дружбе российско-абхазского народа, ну и возрождение экономики, социальных процессов, наращивание сил, расцветание во всех сферах. Всем здоровья, благополучия, успехов во всем. Спасибо огромное. Горжусь дружбой с Абхазией. Люблю Абхазию, абхазцев, абхазский народ, абхазскую историю. Всем привет, кто меня знает в Абхазии. Для
спасибо.
Меня Абхазия родная земля. Обнимаю всех. Спасибо, до свидания.
Всего вам
до
доброго, свидания. Хорошего доброго. Дня. Да. До свидания.
Взаимно, до свидания.
Это был российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев. Мы говорили об Евромайдане и его последствиях.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.